Братья и сестры, вы так все далеко сидите, что мне кажется, что мне надо кричать, чтобы меня услышали. Слышно, да? Потому что я даже не услышу, когда вы скажете, уже заканчивай. Вадим сказал, что я вот сейчас буду изъяснять вам, толковать Писание. Друзья, ну, не знаю, это громко, наверное, так сильно сказано, потому что я, ну, не могу себя сопричислить таким всезнательным богословом. Это место Писания, я думаю, многие, ну, если не все, то многие из нас, практически мы знаем с самого детства эти истории о Аврааме, Исааке, и все вот эти детали уже, мы уже практически на память знаем все, что зачем идет, что как случилось. Я вот часто читаю это, и вот даже эти места, ну, они, знаете, когда читаешь, пролетают просто так мимолетом. И все, что не читаешь, ты уже читал много раз, ты знаешь об этом, и часто даже не задумываешься, не останавливаешься, почему. Просто, ну, так оно было, вот так Измаила надо было отправить, и все, Агарь ушла, и на этом все закончилось. Ну, чуть не умерли в пустыне, ничего страшного, он там источник был, все ожили, и все хорошо закончилось. Друзья, ну, когда вот я готовился же к слову, которое я буду говорить, и вот больше как бы времени потратил на то, чтобы, знаете, затормозить себя сознательно, остановиться и больше как бы подумать об этом. И как вот, вот эти повествования от истории человечества, истории израильского народа, здесь мы часто не встречаем тех чувств, которые переживали люди тогда. Здесь записаны фактически события, что вот вот это случилось, это. И, может быть, немножко в некоторых местах, где-то там Бог говорит, записал, оставил на страницах, что люди переживали тогда, когда что-то случалось. И вот то же самое, вот этот случай, вот это то, что произошло, как бы самое главное событие всего этого отрывка, это то, что Агаре пришлось уйти с Измаилом от Авраама и Сары. И, ну, понятно, это было как бы, Бог посчитал, что это было правильным нужно было так сделать. Но просто если поставить себя на место или Авраама того же, или на место Сары, что за всеми этими событиями людей переполняло огромное количество чувств, что это не прошло просто так. Сара подошла, знаешь, Авраам, нужно вот это сделать. Авраам, не думая, да, все, повесил мех, на тебе хлеба и вперед отправляйся, друзья. Это люди. У нас тоже, что случается в нашей жизни, небольшие события, но вот заметьте, сколько мы об этом переживаем, сколько мы думаем, сколько мы говорим об этом. А события фактически, вот, знаете, как даже вот жизнь человека, на кладбище говорят, да, что жизнь человека? Это черточка между датой рождения и датой смерти. А что все в эту черточку включается, это все вот чувства, все переживания, все скорби, все слезы, все радости человека. И в конце концов, для многих из нас это не имеет никакого значения. Мы смотрим, человек прожил 50 лет, о, это мало, 90, о, наверное, хорошо пожил. Но мы не задумываемся о судьбе этого человека. Поэтому, друзья, вот сейчас я тоже не знаю, как сможем, кто-то может сможет, кому-то может быть будет тяжело, вот как-то остановиться и над всеми вот этими событиями немного, может быть, попробовать поставить себя, что бы я сказал, а что бы я подумала, а что бы я чувствовал, когда бы реально в моей жизни что-то такое произошло. И вот здесь буквально первые стихи мы видим о том, что Авраам вот сделал вот этот большой пир, этот большой праздник был, когда Исаак был отнят от груди. Здесь не записано, сколько лет было Исааку в то время. Ну, наверное, минимум, ну, хотя бы год, наверное, прошел. Может быть, два прошло. Ну, максимум, наверное, 3 года. Ну, не больше, да, наверное. И вот дальше 9 стих идет. И оно, с одной стороны, кажется, что вроде бы, что это произошло буквально в один и тот же день или на следующий день. Но, друзья, если мы так будем внимательно прочитывать, просматривать, об этом не говорится. То есть пир мог бы случиться в одно время, а потом прошло какой-то период времени, и Сара увидела. Увидела Сара. Знаете, вот Измаил долгое время жил, ну, вот, в этой семье семья такая необычная, особенно по нашим меркам, понятиям, потому что там был Авраам, была Сара, была Агарь, и потом появился Измаил. И вот долгое-долгое время, больше 10 лет, вот они вот вчетвером, да, вчетвером вот они жили, ну, не считая там всех слуг, служанок, которые вокруг них были. И все вроде бы, ну, было так хорошо, как вот Сара, она запланировала, она рассчитала, что, ну, я уже старенькая, а тут вот служанка моя, она может мне сына родить. Заметьте, она говорила, то, ну, как причисляла его к себе, что это будет мой сын Измаил. Но вот здесь уже появляется еще один человек, сын по обетованию, которого Бог обещал, и по своему обещанию он исполнил. Исаак, он подрастает, еще маленький, но он уже подрастает. И вот здесь вот Сара увидела. Все долгие годы она не видела, но наконец-то она увидела, что вот этот Измаил, оказывается, он какой-то неадекватный человек, он насмехается над ребенком. И знаете, это не было просто чем-то таким для нее, что, знаешь, Авраам, ну ты поговори с Измаилом, ну чтобы он себя вел нормально. Но он настолько, оказывается, в глазах Сары насмехался над этим Исааком, что его просто надо было убрать из жизни, его надо было выгнать отсюда в шею, чтобы его вообще больше никогда здесь не было. И увидела Сара, что сын Агари египтянки, видите, сын Агари уже не ее, не тот сын, которого она мне родит, а вот этот чужой сын вот этой Агари египтянки, которого она вот эта Агарь, она родила Аврааму. Я тут вообще ни при чем. А вот Сара, вот эта Агарь, вот Авраам, вот это они виноваты, что вот у них вот этот сын Измаил, и он насмехается над моим сыном. Здесь в скобках стоит, я не знаю, в синодальном переводе есть разные тоже небольшие как бы дополнения, и здесь в скобках говорится, насмехается над ее сыном Исааком. Не над ихним с Авраамом сыном Исааком, но вот это дитё, оно хорошо, что оно было дорого для Сары. Это и Исаак был дорог и для Авраама очень. Но вот здесь она вот начинает вот как бы уже изменять факты, изменять жизнь, изменять то, что было так на протяжении, скажем, не знаю, там приблизительно некоторые подсчеты есть, 15 или 18 лет, что Измаил это был сын, вот он был сын Авраама, он был сын Сары, ну вот им в этом способствовала Агарь. И вот обычно, вот когда, вот знаете, есть семья, несколько детей, часто бывает, когда дети есть побольше разрыв, там старший может чуть постарше быть, там меньше уже там, через лет 10-15, как вот здесь в данном случае. И родители, наоборот, рады, когда дети могут как-то контачить. И тем более, если вот, ну, посмотреть, ну, какая может быть дружба быть между вот подростком 15-18 лет и ребенком вот в 3, там, в 2 года. Ну, понятно, что они на разных уровнях общаются. И понятно, что тот, который старше, он ведет себя, он ведет себя как старше. Вот мой сын, Лена недавно его подстригла, а он решил подправить себя. Ну и вот мы дома все там подшучиваем, что вот он, мол, такой парикмахер, там, молодец, так все выстриг. И это воспринимается нормально, все мы шутим, всем хорошо, всем весело. Но в данном случае, знаете, уже все пошло не так. Уже тот контакт, который был, может быть, там между Измаилом и Исааком, они считали друг друга братьями, не были братьями. Но для Сары это уже было что-то такое, что надо положить ему конец. И дальше, читать 10 стих, сказано Аврааму, и сказала Аврааму, Сара сказала, «Выгони эту рабыню и сына ее». «Ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». Вот такое радикальное решение. Я не думаю, что это тоже оно родилось, такая мысль родилась спонтанно. Все равно, знаете, как вот, ну вот если мы возьмем каждый себя, посмотрим, если у нас какие-то, чем-то мы становимся недовольны, что-то нам не нравится, какое-то время мы пытаемся, ну, как-то перебороть эти мысли, ну, сказать, ну, ничего страшного, так как-то я переживу это, как-то оно пройдет, а нормально будет. ой, это не нравится, ну ладно. И вот, вот я думаю, что вот это все, оно то же самое, оно было в Саре. Она вот ходила, она вот думала. Потому что, смотрите, Измаил, мы знаем, почему я говорю, что Измаилу где-то лет, наверное, минимум 15 было, потому что ранее несколькими главами, если мы посмотрим, Измаил, то есть Авраам, получил откровение, обетование от Бога о том, что он должен был быть обрезан, и весь его дом, все там слуги, все дети, все должны быть мужеского пола обрезаны. И там сказано, что Измаилу было тогда 13 лет. И это было еще до рождения Исаака. То есть, и потом пришли вот эти там ангелы, которые посланники были, они сообщили о том, что через год еще родится Исаак только, то есть еще время прошло, потом мы читали о том, что было время, пока Исаак вырос и был отнят от груди. То есть знатоки Библии, они утверждают, что в это время, вот это уже был такой подросток, почти парень уже, который скоро-скоро должен был стать в какую-то, ну, перейти в такую сознательную взрослую жизнь. Это уже не был каким-то там мальчиком такой, знаете, там, как вот часто мы представляем. Ну, вот вместе они там жили, Измаил, Исаак, почти одинаковые, там чуть-чуть, несколько лет разницы. Нет, это совсем как бы, ну, разные возраста были тогда у этих двух мальчиков. И вот Сара, смотря на это, на том, что уже посланник, то есть уже наследник есть, уже наследник есть тот, который обещал Бог моему мужу Аврааму, уже настоящий, уже он мой сын, который от меня родился, хоть это когда-то оказалось абсолютно невероятным и невозможным для самой Сары, но вот он появился, он есть, и теперь, ну, как бы Измаил, которого Агарь родила, он не нужен, он не, потому что если он остается в семье, если он остается в семье Авраама, кто остается первенцем? Ну, Измаил первенец, потому что он родился первый, поэтому он наследует первородство. Вот и все вот эти, все, знаете, эти как бенефиты, да, как мы говорим по-английски, бенефиты, которые вслед за этим идут. Но Саре это же не было угодно, она же не хотела, чтобы вот в чем-то Измаил был выше, чем Исаак. Хотя, ну, я не отрицаю, что, конечно, это был план Божий в том, чтобы Исаак, он был наследником, Бог об этом говорил. Но вот в середине этого конфликта между Сарой и Агарью, вот появляется вот этот невинный человек, невинная судьба, Измаил. Когда мы просто вот читаем, ну, нам кажется, ну, чего-то такого странного. Ну, вот пожил Измаил чуть-чуть, и потом пошел и своей жизнью жил. Но, друзья, если мы представим все это, если я могу вот представить хоть на секунду, чтобы в моей жизни такое случилось, что вот мой сын, он вырос, дорос до 15 лет, и потом его просто так, мой сын, его просто взять и отправить куда-то. И это то, что, о чем говорила Сара. И поэтому, мы читаем 11 стих, показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Измаила. Несмотря на то, что обетование Божие, благоволение Божие было все-таки вот именно в обетовании, в том, что произойдет великий народ от Исаака, все равно вот сердце Авраама, оно было привязано к этому мальчику. Все равно он любил Измаила, потому что он появился, и на то время, вот сколько там вот до рождения Исаака, я думаю, как Авраам, так и Сара, они влагали, они думали, что вот Измаил это будет вот этим наследником, это тот, кто останется, это тот, который будет сын по обетованию, это тот, который будет, от которого произойдет множество людей, как вот звезд на небе. Все они об этом представляли. И Авраам, я уверен, что он в таком же духе воспитывал. Он учил своего сына о Боге, который некогда ему открылся. Он учил своего сына об обетованиях, которые Господь обещал ему, которыми он наделит сына Авраамова, Измаила. Он то же самое, когда вот было было Измаилу 13 лет, когда Бог даровал такое обетование, сказал, что нужно обрезать, чтобы было обрезание, все, Исаака еще тогда не было, Исаака не было. То же самое Авраам, он объяснял Измаилу, почему это нужно сделать. Зачем это вообще хирургия? Это все было очень-очень серьезно. И вот в таком, я думаю, ну, в таком, я уверен, вот христианском, как по нашим рамкам, по нашим понятиям, в таком христианском духе, вот в богобоязненности, он воспитывал своего сына Измаила. И поэтому мы вот даже в Писании, когда мы читаем, мы нигде не находим, чтобы Измаил какой-то он буйный был, или он был какой-то непослушный. Как-то Библия мало чего открывает именно о характере самого Измаила. Но зная характер Авраама, как он поступал, он и вот этот 11 стих, он открывает о том, что все-таки Авраам очень любил своего сына Измаила, хотя тот и не был рожден от его жены Сары. И вот здесь Аврааму это весьма не понравилось. И дальше, когда мы читаем, что вот, я не знаю, был это один разговор, было, может быть, это несколько разговоров, когда Сара говорила о том, что нужно удалить Агарь и Измаила из их жизни, нужно удалить, потому что они не нужны здесь, они мешают, они насмехаются, Измаил вообще себя ведет очень плохо, он оказывает плохое влияние на нашего сына Исаака и так далее, и тому подобное. Я думаю, что такие разговоры у них не один раз проводились. Проходили и, знаете, как в отличие от первого раза, Авраам здесь не поспешил. А, ну да, ты говоришь, нужно отправить, ну давай его отправим. Потому что помните, когда Сара говорит, вот служанка, и вот у нас будет теперь наш наследник, вот от нее. Тогда Авраам сделал, как сказала служанка, и он не вопрошал ни Господа, не ждал ответа от Бога, что Бог говорит, нужно так делать или не нужно. Вот, ну, наследник должен быть, может быть, вот Бог через Сару вот и говорит. Но в данном случае мы видим, насколько уже вот духовное такое зрение, видение Авраама изменилось, что он ничего не решался делать до того времени, когда сказано 12 стих. Но Бог сказал Аврааму. 12 стих. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей во всем, что скажет тебе Сара, слушай голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. Вот здесь, в данном случае, мы видим, что уже Авраам, он не просто слушается своей жены, не просто слушается очередного предложения от Сары, но он дождался конкретного повеления, ответа от Господа, как и что ему нужно будет сделать в данном случае. Он очень любил своего сына Измаила, ему очень не хотелось вот именно так поступать, потому что это была его плоть, это была его кровь. И поэтому он дождался ответа от Господа, дождался вот этого повеления. И знаете, в отличие от того, что мы знаем, что Господь, Он хочет, чтобы семьи были крепкие, чтобы они не разрушались. Мы знаем, что Господь против развода, Господь против того, чтобы родители оставляли своих детей, Господь против того, чтобы дети росли в неполноценных семьях, где есть только одна мать или есть где только один отец. Господь хочет, чтобы дети, они возрастали, они были окружены любовью своих родителей. Но в данном случае Господнее решение было вот такое, о чем говорила Сара. Господь является, и Он подтверждает, что нужно сделать вот именно так. Потому что Исаак, он является сыном обетования, он будет обещанным, он обещанный наследник, о котором Господь говорил еще до рождения даже самого Измаила. Именно об Исааке, в Исааке было благоволение Господа. И вот тоже интересная такая деталь, которую я заметил, когда Господь, Он обратился к Аврааму, Он призвал его, повел его в эту обетованную землю, Он обещал ему многочисленное потомство, этот великий народ, И вот мы смотрим, что был один Авраам, потом вот рождается Исаак, и был Измаил, но все равно Измаил, он, у него отдельная своя история жизни идет, у него другая судьба. И остается один Исаак, потом у Исаака рождается Иаков и Исав. И здесь уже, ну, здесь уже как два сына от жены, и не просто они как бы от его жены, но они даже были рождены в одно и то же время, потому что они были, если не близнецами, то они были двойняшками. Но все равно вот здесь тоже мы видим, благоволение Бога было только в одном Иакове. Я думаю, что не случайно так было, что Господь планировал, чтобы должен быть один, а потом случайно как-то так вот по воле жеребия вышло случайно два человека, ну, пришлось что-то делать с этим Исавом, который не нужен. Все-таки было в этом, я уверен, благоволение и воля Божья. Но благоволение Божье было только в одном Иакове. И вот потом, после Иакова, когда мы смотрим, здесь, как кажется, вроде бы как Божий план меняется. И здесь уже расходится на 12, от Иакова 12 колен. И как мы знаем, что вообще там, ну, тоже такая интересная, странная ситуация в том, что эти 12 патриархов, это они были от двух жен, потом там были еще у каждой тоже служанки, там тоже было свое соперничество. Двое сыновей Иосифа, тоже Иаков их благословляет и называет их своими сыновьями, это Ефрем и Манассия. И потом уже после этого мы видим в Библии, когда мы читаем, что в земле египетской, вот из этой семьи Иакова, этих 12, уже 12 патриархов, уже происходит дальше народ израильский, уже он размножается. И становится уже как народом, а не просто одной семьей. Но вот здесь, буквально в первых нескольких вот этих поколениях, оставался только один наследник. И я не знаю, может, у кого-то есть объяснение, друзья, вы сможете тоже поделиться, высказать свое мнение по этому вопросу. Но я не знаю, почему должен сначала был быть один, потом был один, потом еще один, а потом уже дальше Господь во всех, не только в первенца, а во всех этих 12 патриархов, его было благоволение, его воля, его благословение. А вот здесь, когда мы опять же возвращаемся к этому стиху, что Господь говорит: «В Исааке наречется тебе семя», и 13 стих: «И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». И вот здесь мы видим вот это чудесное благоволение и величие нашего Бога. Величие нашего Бога в том, что, знаете, если для нас, людей, бывает, кто-то нужен сегодня, какой-то человек, а завтра как-то судьба, обстоятельства поменялись, и этот человек нам уже не нужен, мы уже как-то готовы оставить, забыть, вообще стереть с лица земли кого-то, то у Бога, у Него, Он щедрый, и у Него благословения хватает на всех. И вот здесь вот Он говорит: «И от сына рабыни я произведу народ». И не просто, ну, как в качестве compensation за то, что вот он, ну, такая несчастная у него судьба. Но здесь сказано: «Потому что и он семя твое». То есть все равно Господь, Он сопричисляет, вот все равно вот Измаила, хотя он родился от рабыни, что все-таки в нем вот это есть семя Авраамова, в нем есть благословение Авраама, которое перейдет на сына вот этого Измаила. И, друзья, вот посмотрите на вот сегодняшний этот арабский мир, это потомки вот этого Измаила. И с одной стороны, вроде бы у них тоже есть свои неурядицы, свои несчастья, но с другой стороны, вот это изобилие нефти, на которой они сегодня сидят и на которой они сегодня богатеют, фактически, ну, ничего не делая, потому что там индустрии абсолютно никакой в этих арабских странах нету. Но вот именно вот это благословение я вижу именно в этом. Поэтому вот эти шейхи, ну, они делают, что хотят, им работать не надо. Просто у них так, знаете, как у нас на огороде: взял лопату, копнул, и уже нефть полилась. Только трубу вставляй и продавай. И дальше 14 стих мы читаем: «Авраам встал рано утром», вот уже, друзья, после того, как Авраам услышал ответ от Господа, он услышал повеление, он услышал также утешение в том, что Господь благословит вот этого его сына, тоже любимого сына. Друзья, я уверен, что Авраам любил Измаила. Он не просто к нему так прохладно относился, лучше Измаил, чем ничего. Нет, у него не было такого к нему отношения. И вот здесь Авраам встал рано утром, взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Тоже здесь, которые люди изучают Библию, они обращают внимание на то, что, тоже как-то странно, что вот Авраам, когда вот отправлял их, он там не дал им никакого там, может, мини-караван какой-то там, может быть, пару верблюдов, там какого-то осла там хотя бы, чтобы навьючить туда и там еще какой-то еды добавить. Всего-навсего так было по-простому, дал ей хлеба, дал ей воды, на плечи положил и, повеление Господа, Господь говорит, что нужно так сделать. Я не знаю, это какое-то было прощание, и я не хочу даже об этом думать, потому что это огромная и большая трагедия была, я уверен. И вот Агарь пошла и заблудилась в пустыне Версави. И знаете, мне тоже вот интересно было посмотреть, что же такое вот это, за пустыня Версави. Знаете, Версавия имя у нас всегда ассоциируется с Давидом, с Соломоном, потому что, это такие очень яркие личности, которые встречаются на страницах Библии, но, как ни странно, эта пустыня, она никак не связана с той Версавией, которая была мать Соломона. И вот пустыня, это вот именно вот эта пустыня, это фактически там, где вот в то время находился, жил, переходил с места на место, именно в это время Авраам со своим семейством. И вот Агарь с Измаилом, они вышли, и они, как сказано, друзья, знаете, тогда не было этих Google Maps, чтобы проверить, как туда дойти или как до другого селения. Я уверен, тогда не было таких мегаполисов, не было фривеев, чтобы, знаете, вышел и уже так до следующего экзита. Просто, может быть, я не знаю, были какие-то направления, может быть, какие-то были тропы. И вот Агарь сколько знала, как она ориентировалась на этой местности по солнцу, там, по звездам. Вот они ходили, они блуждали, пока вместе они не съели хлеб, не выпили всю эту воду. И вот знаете, если без еды человек может прожить там где-то буквально, максимум где-то до 2 месяцев, то без воды человек может прожить, конечно, все зависит от условий, если это там прохлада, если это влажность, то может быть максимум до 2 недель, максимум. Но знаете, какие условия в пустыне? В пустыне условия совсем, совсем другие. И говорят, что если человек оказывается в пустыне, то может умереть буквально даже за несколько часов. То есть это очень страшная ситуация, вот попасть в пустыню, когда у тебя нет воды, когда у тебя нет выхода, когда нету ни машины, куда сесть, включить кондиционер и как-то что-то прохладиться, когда негде даже куда спрятаться, потому что даже все какие кусты в пустыне, какие кусты, это просто там какие-то колючки, голые деревья стоят, и особой тени тоже нету. И вот здесь, в этой пустыне, которая по-еврейски имеет название Бер-Шева. Бер-Шева, мы будем тоже, может быть, сегодня об этом говорить, это именно то место, где там Авраам выкопал колодец, и он с Авимелехом, царем Герарским, он заключил завет. Завет о том, что ни тот не будет нападать, что они будут жить в мире, и что у них будет такое сожительство, что они могут, и тот будет существовать и не опасаться друг друга. И Бер-Шева, точное, именно перевод вот всего этого названия и этого места, что значение его, оно имеет двойственное. С одной стороны, это поскольку Авраам в это время он отдал 7 агнцев, как в знак того, Авимелеху он отдал 7 агнцев в знак того ихнего союза, то некоторые говорят о том, что это источник 7, а по другим источникам тоже говорится о том, что Бер-Шева это имеет значение, исходит от источник клятвы, от Шива. Потому что уже позже, когда Исаак вырос, он тоже с Авимелехом, и тоже неизвестно, или с этим же Авимелехом, который Авраам говорил, или это был другой Авимелех, он заключил тоже подобный союз о том, что они не будут друг другу нападать, они не будут друг другу вредить и делать зла. Позднее вот именно вот эта пустыня, эта местность, она уже принадлежала, когда израильский народ поселился там, она принадлежала колену Симеонову. Сейчас на месте вот этого легендарного колодца, который когда-то Авраам выкопал, находится музей, и, друзья, если вы хотите, можете посетить. И дальше вот 15 стих: «Не стало воды в Мехе, и она, то есть Агарь, оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали, расстояние на один выстрел из лука, ибо она сказала: не хочу видеть смерти отрока. И она села подаль против него и подняла вопль и плакала». Вот здесь мы видим вот это отчаяние, отчаяние Агари, отчаяние матери, которая не может помочь своему сыну, которая видит, как ее сын умирает, и она не хочет видеть это своими глазами. И она здесь, мы читаем, она подняла вопль, плакала. В этом тоже может быть пример для нас в том, чтобы мы переживали, чтобы мы молились, чтобы мы вопияли Господу о наших детях, чтобы Господь их оградил от греха, чтобы Он поставил свою защиту. И вот что интересная мысль, несмотря на то, что Агарь вопияла, Агарь кричала, но написано: услышал Бог голос отрока. Вообще, вот если будете внимательно читать, здесь нигде не написано о том, что отрок кричал, что он вопиял, что он что-то просил. Здесь этого нету. Но говорится, что... Дальше говорится, что «и услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей: что с тобой, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится». И я вижу, что вот здесь, вот в этом втором явлении ангела Агари, мы видим, и вот в этом обращении к ней, что услышал голос Бог отрока, говорится о том, что кто здесь является самым главным, что все-таки Измаил – это значимая личность для Бога, что это Измаил, он является вот этим благословением, которое перейдет от Авраама. И здесь дальше 18 стих говорится: «Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». Друзья, тоже обратим внимание, не просто народ, не просто племя, не просто какую-то хорошую семью сильную, но «я произведу от него великий народ». И как я уже сказал, вот этот великий народ, мы можем сегодня, мы являемся свидетелями вот этого арабского всего мира, который он наполняет всю эту Азию и наполняет и Америку, и все страны, и насколько они благословенны и богаты сегодня. И дальше мы читаем, что Бог открыл глаза ее, то есть Агари, и она увидела колодец с водой живой, и пошла, наполнила мех водой и напоила отрока. И знаете, вот если в некоторых случаях Господь бывало часто там производил воду где-то там, как вот для евреев, там он добыл воду из камня, то здесь в данном случае Господь делает другое чудо, он просто открывает глаза. Я не знаю, каким это образом произошло. Можно сказать, что, может, Господь чудным образом сделал этот колодец и потом открыл глаза. Но, во всяком случае, вот очередное чудо Господа, о котором мы читаем, которое повествует нам Господь на страницах Библии. И сказано дальше, 20 стих, как бы дальнейшая судьба. И особо сильно, ну, в деталях мы больше об Измаиле, оно где-то будет еще встречаться в Библии, но сильно много вот его судьбе уже не говорится. Последние слова, которые мы читаем, что «и Бог был с отроком». Друзья, видите, Бог был с отроком. Не то, что Измаил ушел, он оказался уже, он не был уже необходим для планов Божьих, для Авраама, для Сары. Нет. Все-таки Бог оставался с отроком. Бог благословил его, и сказано, он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. И это опять же указывает на том, что мы не можем обвинить Господа и сказать: о, Бог несправедливый. Почему вот он допустил того, чтобы вот Измаил ушел из семьи, вот такой несчастный ребенок остался жить? Нет, Господь распространил благословение и обетование на Измаила. И дальше последний стих, 21, он жил в пустыне Фаран, и мать ему взяла жену из земли египетской. Друзья, тоже если вы посмотрите на землю Фаран, то есть если Версавия, пустыня, это было ближе туда, где вот Иерусалим и все вот эти, больше как бы центр Израиля, то вот если мы посмотрим на вот эту пустыню Фаран, то она находилась уже намного южнее, буквально внизу вот этого Синайского полуострова, между Мадиамом и Египтом. И вот, вот этот Фаран, это находился буквально напротив Египта через вот это Красное море. То есть евреи, когда они выходили из Египта, они тоже по вот именно вот этим местам они там проходили. И почему Фаран, почему он туда ушел, не знаю. Может быть, предположить о том, что поскольку Агарь была из Египта, она хотела поближе находиться к тем местам, к своей родине, где она, откуда она вышла. Может, какое-то время она думала вернуться в Египет, мы не знаем. Но знаем факт тому, что Агарь, она взяла жену Измаилу, тоже пошла в свою землю. Она знала, знаете, как мы знаем, своих людей – это надежные люди. А вот эти чужаки, американцы, что там, невеста или жених, что это за американец? Вот своих русских или украинцев, вот то будут хорошо. Так вот и она поступила. Друзья, и заканчивая, извините, я сегодня уже, наверное, сильно затянул, но просто такой вы участок мне длинный дали, столько тут всяких событий, что хотелось все сказать. И заканчивая, я хочу сказать такие слова, что Бог делает часто непонятные, но в конце мы все-таки видим Его благословение. Путь может быть непонятный, мы не можем это объяснить, нам иногда не нравится, мы не согласны, может быть, чем-то с Богом, но конечный итог, Господь знает, Господь видит конец, и Он пытается нас привести к Своему благословению, и наша задача в том, чтобы позволить Ему действовать в нашей жизни. Потомки Измаила, хоть и во вражде со своими братьями-евреями сегодня, как это ни прискорбно, но мы должны это принять, да, это так оно и есть, но все равно благословение есть как на израильском народе, особое благословение их по сравнению с арабским миром, не настолько они многочисленные, вот в самом этом государстве Израиль мы видим, но Господь благословляет, Господь охраняет их, и тоже Господь благословляет и вот этот арабский мир, как я уже сказал, о том, что они тоже имеют от Бога особое его расположение, благословение. Есть у них свои перекосы, в частности, вот мы знаем о том, что вот мусульманство и все это, но я думаю, оно, вот именно вот все то, что оно не пошло сразу правильно, вот когда вот было там Сара, Авраам, Агарь, вот оно все дало свои результаты, в том, что и сегодня они не могут в этом договориться, и у них вот это есть соперничество перед Богом. Несомненно, избранный народ обладает особым благословением. И наша задача – молиться, переживать, благословлять народ Божий, смотреть на него и брать уроки для себя, чтобы тоже обрести благословение и расположение нашего Бога. Аминь.